самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Почему мы так любим рассказы? Что будет, если прочитать всю Библию? Как из коротких историй получается картина жизни? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами писатель, критик и литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, с тобой мы впервые встречаемся в этом году в эфире. Да. По крайней мере, в эфире «Эпиграфа». Да. Вот, мы с тобой говорили в другой передаче о самых разных идеях по саморазвитию. А сегодня я предлагаю, во-первых, можно, конечно же, завести уже постоянную рубрику, потому что мы постоянно обращаемся к жанру рассказа, к короткому жанру. И вот такая новая рубрика в эпиграфе «Короткий жанр», где мы говорим про рассказы, про авторы, которые пишут в этом жанре. И сегодня мы будем говорить про сборник рассказов современного, значит, пермского писателя Павла Силукова «Рагнарёк или попытка присвоить мир». Вот эта книжечка, она вышла в «Альпине проза». Вот, собственно, в мягкой обложке, все как я люблю. И довольно интересно мне показалось. Интересный автор, он входил, был финалистом премии «Большая книга», на него обратил внимание. Вот и писал Леонид Юзуфович. Попробуем сейчас разобраться вообще вот и в феномене короткого жанра, потому что есть, ну вот действительно я заметил, когда я завел рубрику «Короткий метр» у себя в телеграм-канале, я должен сказать, что я очень большой любитель и большой, знаешь, такой поклонник жанра рассказа. И, в общем, есть, опять же, разные к нему отношения, и многие считают, что вот, ну, вот это такой недожанр, такой вот, ну, как бы еще не успеваешь, так сказать, только начинаешь расходиться, а он уже закончился. Ну, вот будет у нас один комментарий, я прочитаю его. Мы с тобой попробуем об этом поразмышлять. Друзья, напишите, какие книги вы сейчас читаете, с чего начался ваш литературный книжный 2024 год и рассказы каких писателей вам нравятся. Пишите, нам очень интересно ваше мнение. Мы, конечно же, вот прочитаем ваши комментарии, ответим на вопросы, если они у вас будут. Вот, Олег, как ты думаешь, чем жанр рассказа может привлекать читателей, чем сложен для писателей жанр рассказа, как ты думаешь?
Видишь, все-таки рассказ – это такая форма, в которой можно очень-очень сжато, очень лаконично изложить сюжет, познакомить с персонажами. И для читателей, конечно, это экономия времени. Тоже не всегда так есть возможность длинный роман-то прочитать. И, знаешь, какое-то вот это короткое, может быть, шокирующее, может быть, наоборот, релаксирующее воздействие, но именно что оно короткое по времени и очень сгущенное, очень производящее сильное впечатление за счет вот этой концентрации. А для писателя как раз и проблема, а как достичь этой концентрации? Очень непростой жанр, потому что, кажется, все время хочется как-то разбежаться, еще больше обстоятельств, больше сюжетов, больше всего, и получаются эти вот романы, напоминающие растянутые рассказы, циклы романов, особенно вот фэнтези, когда ты читаешь и понимаешь, что, ну, циклы рассказов коротких, вот тут максимум, что можно было бы, они вот размазываются на 10 томов. Ну ладно, это я о своем, о грустном. То есть это большое испытание для писателя.
Я думаю, что, во-первых, есть еще и такой очень интересный жанр, как роман в рассказах, повесть в рассказах, да, и это особый жанр, но не нужно путать, я вот тоже с Татьяной Соловьёвой, она была вот у меня в эфире, мы тоже с ней разговаривали, она говорит, иногда сборник называют повестью в рассказе, или романом в рассказе, да, но повесть, рассказе, роман, рассказе, у нее, как у любого жанра, есть свои закономерности, да, есть
Да.
очень важные составляющие. Когда про сборник рассказов называют романом рассказов, это все полная ерунда, конечно же, да, потому что есть, например, «Райские пастбища» Джона Стейнбека, это действительно роман в рассказах. Есть «Уайнсбург Огайо», да, это роман в рассказах, где есть сквозные персонажи, где есть место действия одно, да, где идея объединяющая, да, собственно, все рассказы есть. Вот тогда, да, тогда мы можем говорить про романе в рассказах, и это очень, очень здорово. Я вот прочитаю комментарий, который на вот наш анонс написала Анна. Как читатель, я не люблю рассказы, только войдешь во вкус, а уже конец. Это как бутерброд, пусть даже в виде вкуснейшего тоста, вместо дивной долгой трапезы. Вот так вот. Слушайте, а что мешает дивную долгую трапезу, значит, продолжать, читая рассказы? Я не могу понять. Или хочется... Это я понимаю. Знаешь, это из... И мне кажется, это из числа, что, значит, мне понравилось, не знаю, там, условный Гарри Поттер, дайте мне еще такого, да?
Ну, здесь тоже ведь, смотри, только ты привыкаешь к миру, описанному автором, только ты в него проникаешь, только проникаешься персонажами. Понимаешь, сочувствуешь, вдруг, хоп, бац, все. Конец, продолжения не будет. Это обидно бывает, да, правда. То есть я тут понимаю логику.
Но видишь, опять же, если мы... Я вообще считаю, что рассказ, жанр достаточно трудный. Я разговаривал как-то с одной писательницей, которая говорит, а что такого трудного писать рассказы? Это же наоборот, роман, там долго сидишь, работаешь над ним. И с одной стороны, это можно действительно, роман гораздо более часто трудоемкий, потому что вот приходится очень много работать, собирать материалы. Нельзя сказать, что для рассказа, например, не нужно собирать материал. Это не всегда, знаешь, такое впечатление, да, то есть просто такие бытовые зарисовки. Вернее, рассказ – это не бытовая зарисовка. Можно, конечно же, в виде бытовой зарисовки, но для того, чтобы это стало рассказом, там еще много-много чего нужно сделать, да. Вот. Потом, опять же, думают, что вот это последовательное повествование, или наоборот, непоследовательное повествование, какое-то хаотично набросанное какие-то впечатления, это уже рассказ, опять же, да. То есть для того, чтобы компактно, сжато, вот как бы донести...
Чтобы придать форму. Для рассказа форма очень важна.
Так
ну,
что...
опять же, в романе тоже, конечно, конечно, форма это важна, и, на мой взгляд, большая проблема, что многие современные авторы пренебрегают законами композиции, форма это, ну, на мой взгляд, большая техническая именно проблема для современной литературы, а в рассказе форма-то еще важнее. Она может казаться, что туда тут форма чего-то, сюжет там, сюжет, в принципе, излагает с тремя предложениями, но на самом деле это очень непростая вещь именно для короткой прозы сделать форму, которая будет отвечать содержанию, отвечать стилю, отвечать, согласовываться с персонажами. То есть рассказ – это большое искусство, это правда.
Это правда, потому что, например, если в романе для того, чтобы нарисовать портрет персонажа, у тебя есть много места, да, и много обстоятельств, ты его можешь поставить в разные обстоятельства, да, показать плюсы и минусы, особенности, то есть показать его глазами разных людей, да, то в рассказе у тебя такого быть может не быть, то есть у тебя нет такого места, чтобы развернуть характеристику героя, в рассказе тебе нужно сделать это коротко, сжато и через часто одно или два обстоятельства жизни, в которые попадает герой, да. Вот. Были такие мастера рассказа, как у Акутагавы Рюноске, который умел показать одного героя или одну ситуацию с разных точек зрения, да, там, например, в «Чаще» его знаменитый, я бы сказал, такой хрестоматийный рассказ.
Рассказ, на секундочку, рассказ.
Рассказ.
Когда его пересказываешь, такое ощущение, что это прям целый роман.
Да, правда, правда. И это вот, опять же, рассказы Кутагавы, как «Нанкинский Христос» или «Бататовая каша», тебе кажется, что это прям, ты прям роман прочитал, да?
Да,
Настолько это все
да.
очень, очень концентрировано. При этом для того, чтобы прочитать его, у тебя там, ну, уйдет, ну, 30 минут, да, если «Бататовую кашу», если не торопясь прочитать этот рассказ, да? Он достаточно такой объемный у Акутагава, а у него есть очень короткие рассказы, которые ты... И ты вдруг понимаешь, что ты заканчиваешь рассказ, и ты понимаешь, что Акутагава что-то с тобой сделал. Да? То есть ты столько много получил от этого рассказа, при этом с помощью композиции, с помощью очень точных, часто скупых таких, знаешь... средств, да, изобразительных средств надо это делать. Но смотри, рассказ его, рассказ, как отвалилась голова. Это, по сути, ведь отсылка к небу Аустерлица из «Войны и мира», да, Толстого, да. И при этом там, ты когда читаешь, у тебя действительно создается ощущение, там ведь абсолютно две линии существуют, да, он придумал две сюжетные линии, да. Вот, для того, чтобы рассказать эту историю. И концовка совершенно невероятная, парадоксальная, интересная, яркая, да. И при этом ты, самое интересное, что финал у тебя начинается в самом начале. И у тебя нет разочарования после того, как ты заканчиваешь читать этот рассказ, да. То есть вот, пожалуйста, попробуйте так сделать. Я вообще считаю, что часто вот есть мастера большого жанра, да, романного жанра, но они часто бывают бессильными в коротком жанре. То есть они писали очень слабые рассказы, да, потому что им нужно место, нужно разойтись, им нужно, так сказать, вот, знаешь, как большому-большому самолету, нужно взлетно-посадочную полосу, да, для того, чтобы взлететь. Вот. А рассказ – это такой вертолет, он стремительно взлетает и сразу же набирает скорость, да, и ты как бы вот удивляешься. Ну, вот это мое отношение к рассказам, поэтому я очень-очень люблю, конечно же, жанр рассказа. Какие вообще писатели посвятили себя вот жанру короткого рассказа? Какие писатели достигли
Я, наверное,
мастерства в этом
назову
жанре?
двух своих любимых писателей. Первый – это О. Генри. У меня в детстве был его сборник. Мне кажется, он такой был очень распространенный. И я читал прям с большим интересом. И вот до сих пор вспоминаешь, О. Генри как раз мастер вот этого концентрирования. Все рассказы сюжетные. Ты можешь их пересказать. Тебе есть о чем сам сюжет, сам этот скелет. Они... Там много бытовых подробностей, они очень хорошо запоминаются, они прям вот врезаются действительно в память, душу. Они очень простые, я помню, я читал ребенком, ну, реально это было в семейной библиотеке, и на меня они производили огромное впечатление, мне не нужно было каких-то комментариев, знаешь, литературного образования и так далее. То есть ты открываешь, читаешь, это действительно рассказы для каждого человека. И второй автор – это Харлан Эллисон, мой любимый, который я часто рекомендую. Как раз не так давно вышел, наконец-то, ну, нормальный двухтомник его рассказов на русском языке, потому что у нас как-то очень мало и плохо издавали. То есть это вот лучшие его рассказы, то есть там с комментариями, с предисловием, послесловием. Но это автор-фантаст, это автор такой немножко сюрреалистичный. И я понимаю, что он, ну вот, наверное, не порекомендуешь его ну, вот, широкой аудитории, но очень тоже пронзительный, затрагивающий вот, какие-то струнки души и тоже очень хорошо умеющий работать с композицией, с формой, с персонажами, взаимодействиями, конфликтами. То есть писатель своеобразный, очень, да, своеобразный, местами шокирующий. Но вот если говорить вот в моем таком хит-параде авторов, пишущих короткие рассказы, вот я назову этих двоих.
У нас есть комментарий. Яна Дюковская. Яна, здравствуйте. Вот она пишет: всем добрый день. Я сейчас читаю рассказы Шукшина. Я обожаю его Генри, Вадима Шефнера. Я соглашусь с всеми тремя, конечно же, писателями. О Генри великолепный мастер короткого жанра. И Шефнер, и Шукшин. Василий Макарович Шукшин вообще мастер рассказа. Мы уже говорили про его рассказы, много говорили про его рассказы, и, скорее всего, будем возвращаться к нему, потому что Василий Макарович Шукшин, он умудрялся в очень таких коротких зарисовках У тебя, ты прочитал рассказ, и ты у тебя вот создалось ощущение того, что ты пожил в определенном мире, там, мире деревни, такой советской деревни, да, 60-х, 70-х годов, там, послевоенной деревни. То есть настолько здорово он это делал, его рассказы, его герои рассказов, ни один друг на друга не похож, несмотря на то, что их объединяет вот такая немножко чудаковатость такая, да. Опять же, вот четкий, ясный характер, характеры, да, и иногда у него есть сквозные персонажи в рассказах, например, да, и это тоже очень здорово. То есть Василий Макар Шукшин, конечно, невероятный мастер, и я вот преклоняюсь перед его рассказами, я все время их перечитываю. Это такая, знаешь, еще для меня проза Шукшина — это проза такого эмоционального, немножко, знаешь, такого, как тебе сказать, очищение, да, то есть вот ты читаешь и, сопереживая его героям, ты что-то понимаешь в самом себе, что-то понимаешь в этой жизни. Это удивительное, конечно, мастерство, и это просто непревзойденный мастер, конечно же, такая, знаешь, немножко банальная, да, формулировка, что вот там непревзойдённый. Но действительно это так, да. Вот еще я написал, вот я к нему и приступил, к Шукшину, после вашего эфира о нем. И мы очень рады, что мы
Хорошо.
открываем такого великого мастера для наших слушателей. Это очень-очень здорово. Еще бы я посоветовал двух, например, английских авторов. Это Артур Конан Дойль. Мне сегодня его как раз сказали, что вы обошли вниманием в своем анонсе. Не было у меня задачи всех мастеров, да, рассказа рассказать, но о них рассказать. Но вот Артур Конан Дойль, он действительно мастер короткого жанра, короткого рассказа, и это его рассказы касаются не только цикла со Шерлоки Холмс и доктором Ватсоном, да, детективным, но и совершенно другие у него есть рассказы, с которыми, к сожалению, наши читатели мало знакомы, а ведь в издательстве «Азбука» вышел сбор его короткой прозы. Поэтому я очень советую. Артур Конан Дойл и Рейдер Киплинг, о котором мы говорили вот в предыдущем, ну, вот в одном из эфиров, наверное, в самом первом эфире нашего вот эпиграфа в этом году. Рейдер Киплинг, его мистическая проза, очень советую. Действительно большой мастер короткого жанра. Можно еще называть огромных, там,
Да,
Фолкнер,
я
например, да?
поэтому так вот тебя тоже пытался ограничить только двумя.
Да, там есть Фолкнер, есть в конце концов рассказы именно Фолкнера, и он умудрялся и в романном жанре великолепным быть, и в жанре рассказа. Мы много и про Фолкнера тоже говорили. Фланнери О'Коннор, да,
Да,
великолепная,
кстати,
да,
да.
южная готика. Иногда рассказы, которые тебя шокируют, тебе становится страшно. И страшно не потому, что там какая-то хтонь из-под земли лезет, а потому что она показывает зло, тьму внутри людей, да, и вот проявление этого зла в окружающем мире. И это правда очень сильно. То есть а Казаков, Юрий Павлович Казаков, просто абсолютно гениальный писатель, советский писатель, рассказы которого, ну, все его знают про такой по большому рассказу «Артур Гончий пес», такой его к детской литературе причисляют, хотя, в общем-то, это не совсем не детский рассказ, да. О собаке я бы назвал, что вот тот, кто не хочет читать античную, погружаться в античный трагизм Троепольского «Бей, убей, черное ухо», то может просто прочитать рассказ «Артур Гончий пес», и там просто вот, ну, действительно, взаимоотношения хозяина и собаки, вот это наша взаимосвязь, и как, собственно говоря, почему животные, наши питомцы влияют на нас, очень здорово передано, и без вот этого надрыва и трагизма, да, вот этой вот античного, как у Трипольского. У Трипольского, конечно же, важная, очень важная книга, я это очень хорошо понимаю. Я еще написал Артура Конан Дойля, я тоже очень люблю, огромный сборник на полочке стоит. Киплинг на
Хорошо.
очереди. Рэй Брэдбери тоже очень люблю. Брэдбери, да, мы с Олегом тоже много про Брэдбери
Да,
говорили, и
да,
вообще
да.
мы как-то с Олегом сошлись, что Брэдбери-то, в общем, был в большей степени новеллист, а все его романы это просто собранные рассказы. Там, значит,
По большому счету, да.
на основе своих рассказов начинал писать романы свои. Тот же «Что-то страшное грядет», да, роман, о котором мы с Олегом говорили, он тоже состоит, собственно говоря, из рассказов, там, «Человек в картинках» и так далее.
Да.
То есть это вот, я все-таки его причисляю больше к новеллистам, нежели к романистам, хотя сам Рэй Брэдбери себя считал классиком во всех жанрах, великолепным, что, в общем-то, и правильно. Нужно, значит, правильно ставить себе приоритеты и планки, не бояться их брать, да. Ну, давай перейдем, наверное, к Павлу Сивукову. Ну, может быть, там пару слов о самом Павле Сивукове, что это за писатель, чем он интересный.
Я-то, к сожалению, не так много о нем знаю, только вот его, так сказать, официальную биографию, что родился в Перми в 1986 году, что как-то поменял множество работ, что публицист и журналист, печатался в нескольких журналах, и что вот его сборники выдвигались на премию «Большая книга». Вот, собственно, мои знания этим исчерпываются.
Ну, Павел Сивуков, да, он еще работал журналистом, о его прозе писал Леонид Юзефович, обратил внимание, достать Тарковского, его сборник действительно был в финале премии «Большая книга». Сам Павел Сивуков рассказывал, что он влюбился в девочку в 15 лет, которая любила читать, и чтобы, так сказать, завоевать ее сердце, значит, он тоже подналёг на книги, с девочкой ничего не получилось, а читать он так и не перестал. В результате начал писать, да, и работал журналистом. У него такой очень сложный период жизни был. И вот этот сложный период жизни появляется в его прозе. Вот сам Сулуков говорил о том, что он как бы заставлял себя вот так вот четко, как у Юрия Олеши, ни дня без строчки, да, ни дня без рассказа. То есть он вот достаточно часто садился и по рассказу в день выдавал. В общем-то, это и плюс, и минус, мне кажется, Силукова. Попробуем сейчас об этом поговорить, да? Вот,
Да.
потому что иногда, чтобы написать хороший рассказ, в общем-то, вот недостаточно, да, работоспособности и сидеть. Ну, в общем-то, в конце концов, Клода Моне тоже обвиняли в том, что он слишком быстро пишет свои картины, да. Над ними стоит поработать. Ну, попробуем об этом поговорить. Значит, ну, опять же, мы не берем другие сборники рассказов. У него вот как раз «Достать Тарковского» сборник рассказов, который входил в шорт-лист «Большой книги». Говорим мы про достаточно свежую книгу. Она вышла в прошлом году, в 2023 году, в издательстве «Альпина Проза», «Рагнарёк» или «Попытка присвоить мир». Сборник рассказов, достаточно большой такой, так сказать, содержание, да, вот оно, вот столько рассказов в нем. Вот скажи, твои впечатления о... Да, и, друзья, пишите, что вы сейчас читаете, и какие бы, вот какие рассказы, каких авторов вы бы посоветовали, какие рассказы вам нравятся, каких авторов, пишите нам в комментариях. Чем отличается для тебя проза Павла Сивукова, чем она интересна, как ты думаешь?
Впечатления несколько даже ностальгические, потому что мне эти короткие рассказы очень сильно напоминают то, что было в большой моде в начале нулевых, в начале десятых, в старом живом журнале, ныне легендарном, ныне уже практически полу, если не целиком опустевшем. Тогда много кто писал в таком стиле, который даже трудно определить, то есть небольшие по объему прозаические вещи, в которых бытовые зарисовки перетекают в притчу, притча обратно в бытовую зарисовку, в которой есть очень ясно выраженная вот эта атмосфера, вот этот авторский стиль, вот эта интонация авторская. Я помню вот Слава Се, Дмитрий Горчев, это вот буквально те, кого я вспоминаю вот так вот сходу. Да, это все были разные, конечно, авторы, то есть их, ну, не стоит путать, но вот эта вот интонация, такая немножко отстраненная, немножко печальная, Восходящий, скорее всего, к Довлатову, как мне кажется, что вот если говорить о литературных предшественниках, вот это мир, в котором фантастическое легко мешается с реалистическим, но при этом это нельзя назвать там мистической прозой или городской мистикой. Это именно вот взгляд
Такой
автора.
городской фольклор.
Отчасти да. Ну, тот же Слава Сес, его записками сантехника, да, там пришел, увидел что-нибудь, вот какие-нибудь эмоции по этому поводу, какие-нибудь литературные аллюзии, что-то еще, но такие очень доходчивые вещи написаны именно в реалиях привычных, понятных, и в этих реалиях человек пытается что-то такое нащупать, что-то такое увидеть, что как бы за ну, не то, что за пределы этого мира, а что-то вот такое метафизическое, иномирное, что врывается, что проявляется даже, вернее, вот в этом бытовом существовании.
Слушай, как ты думаешь, в чем отличаются все-таки такие заметки в соцсети от все-таки рассказа? Вот, то есть, вот...
А вот трудно сказать, вот я того же Дмитрия Горчева вспоминаю, вот у него вот эти заметки в ЖЖ и полноценный рассказ как-то оно так переливалось, что даже не поймешь, а где вот проза, где автофикшн, как сейчас принято говорить, где просто вот зарисовки из жизни. Но вот этот стиль, ЖЖшный стиль, я даже думаю, надо как-то отдельный жанр под это выделить. И не только, потому ну, было бы достаточно много таких авторов, и, ну, мне кажется, большинство уже как-то так сошло со сцен, да, собственно, как раз мне почему-то вспоминаются те, кто уже ушел из жизни, к сожалению. И как-то и сам жанр, мне кажется, поутих и ушел, но на самом деле, конечно, ничего не пропадает, все жанры действуют, и как раз вот эта проблема определения, да, что такое, что здесь рассказ, что здесь просто наблюдение, что здесь притча. Между притчей и рассказом есть определенная разница все-таки. И да, не так просто это обозначить словами.
Но я думаю, прежде всего, да, когда мы говорим про жанр рассказа, нужно понимать, что у рассказа есть очень четкая, ясная композиция, да, она может быть неформальной, она может не всегда бывать это прямое повествование, просто рассказывание истории от прошлого к будущему, да, там могут быть и самые разные вкрапления и так далее, да, то есть ты можешь делать это там, не знаю, там с непоследовательным повествованием, например, наоборот, от будущего к прошлому,
Ну
да,
да.
и так далее. Но там должна быть четкая, ясная композиция и понятные характеристики. То есть зарисовка есть зарисовка. Ты увидел, ты сказал и посмеялся, да, вот, ну как, может, ты погрустил, да. Вот, но не нужно это все-таки называть рассказом. И давай попробуем поговорить про несколько рассказов Павла Сивукова, чтобы об этом как раз и поразмышлять, да, плюсы и минусы его прозы, по крайней мере, на вот примере сборника «Рагнарёк» или «Попытка присвоить мир». Давай вот с чего начнем. Начнем мы с, в общем-то, самого, там, второй, он не первый, там, первый называется «Москвичи», такая ироничная зарисовка, это как раз в большей степени это зарисовка, да, мне показалось, чем такой цельный
Да.
рассказ. А вот рассказ «Притча о человеке, который прочитал Библию». Вот о чем этот рассказ? Что там происходит с героем? Кто там главный герой? Что с ним происходит?
Герой такой, человек очень способный, плюс добивающийся успеха во всех областях, за какие бы он ни взялся, который успел побывать там знаменитым футболистом, и который чувствует что-то, вот эту вот метафизическую недостачу, вот это вот какое-то ощущение нехватки чего-то в самом себе и в мире, и который, да, начинает читать Библию, который там пытается и в монастыре, и в семинарии, везде у него там проблемы, и он там создает свое движение религиозное, и все время опираясь на Библию, на Евангелие. Причем рассказ, да, тут важно понимать, что рассказ такой ироничный, это не, как сказать, не реалистичный в том смысле, что это такая несколько фантазия на тему.
Да, и
Как
тут
это?
можно сказать, что это такая некая даже альтернативная реальность, да, вот, так как есть некое фантастическое, значит, допущение в том, что как этот человек повлиял на историю страны, которой не было. То есть эта история не была в реальности, да, это
То,
придумка
что
Павла Силукова, да.
называют обычно духовное возрождение, что пришел такой вот
Да.
духовный реформатор, который создал свое течение духовное, опирающееся на Библию, да, который там организовал систему реабилитационных центров, потом политическую партию христианскую и так далее. Но ты знаешь, я вот что хотел, можно сказать, вот на примере даже этого рассказа. Это такое наблюдение общего порядка, не относящееся конкретно, ну, точно на примере этого рассказа, но более широкого значения. Мне кажется, вообще большая проблема современной российской прозы — это когда начинается разговор о чем-то метафизическом, религиозном, каком-то вот опыте переживания. Тут есть, ну, такой вот православный язык, который немножко архаичный, такой сусальный, такой вот весь такой, ну,
Усато-бородатый я его называю, да.
да, он такой весь духовный. Опять же, этот язык, он работающий, то есть люди им пишут, но есть уже некоторая стандартность, шаблонность в этом выработанная и какая-то отдаленность от реальной жизни.
Есть у меня примеры совсем другой прозы, замечательной духовной. Я надеюсь, что скоро мы поговорим с автором, вот в эпиграфе о
Хорошо,
ее
хорошо.
книге.
А вот когда человек пытается что-то за пределами вот такого вот языка нащупать что-то, вот я вижу, да, что Сулуков пытается. На мой взгляд, не очень получается, но это не его проблема. Мне кажется, это проблема самого языка. Язык, у него не
А, то есть ты...
интегрированы эти сами понятия.
Да, то есть ты все-таки думаешь, что форма, в принципе, диктует вот автору, то есть как бы ставит автора в определенные рамки, за которые он не может выйти, и это
Да.
является сразу минусом, да? Окей, это очень, очень интересно. Ну, я,
Просто эта
наверное...
проблема, я с ней сам сталкивался, когда я пытался что-то написать вот на такие духовные, условно говоря, темы. Ты понимаешь, что либо сбиваешься вот на вот это вот шаблонно, стандартно, архаичное и не связанное с нынешней реальностью, либо ты просто не понимаешь, как об этом писать. Язык нет, о, язык сам ломается, не поддается.
Да, и здесь я думаю, что это хорошая, кстати, тема для вот размышлений о том, как писать о духовной жизни не шаблонно, да, быть честным и при этом понимать, что это литература, что вот не нужно
Да.
этого. Опять же, вот этот сейчас модный вот этот автофикшн, от которого уже подташнивает, что не вся проза должна быть автофикшеном, да, автобиографичным. Понятно, что человек все равно, писатель, вносит в свой опыт, свои ну, какие-то жизненные обстоятельства, потому что иначе он будет нечестным, да. Но при этом это вот проза, это не всегда про меня, да. Вот. И не всегда про то, что происходит лично со мной. Да. Вот что важно-то. Ты знаешь, я хотел бы отметить, что вообще, в принципе, прозу Силукова отличает ироничные интонации, которые ему удается, должен тебе сказать. Так?
Да,
Он достаточно интересно пишет, и если говорить про концовки, ему не всегда удаются, на мой взгляд. Вот, у него есть какие-то очень, на мой взгляд, не очень удачные концовки.
ну, которые как так вот выпадают, типа вот какая-то вот оборвалось просто, да,
Да, как
как-то не
будто бы
туда,
он не
да.
знает, как закончить хорошо. Зато вот начало у него часто очень-очень привлекательно. Да? Ты вот открываешь, оп, и ты хочется тебе прочитать дальше. Да? Ну, вот просто на примере этого рассказа я продемонстрировал, как начинает рассказ Павел Силуков. Малышом он был буйным. Однажды даже выпрыгнул из коляски, когда мама зазевалась. Есть такое выражение: «Ты главное ходи, голова потом дойдет». Обычно его применяют в контексте визитов на группу анонимных алкоголиков, ну и к детству его тоже можно применить, потому что голова совершенно не успевает за телом. Да? То есть очень такая ироничная интонация, сразу же создается ощущение, и ты понимаешь, что вот даже с детства вот герой достаточно харизматичная, яркая личность. Да. Вот. Создается картина, и действительно Павел Силуков поднимает вопрос о, скажем, о религиозном опыте, да, и при этом о возможности или невозможности его применить в, ну, знаешь, такой, в общественной жизни. Да? Вот что, если религиозный лидер становится политическим лидером? Что тогда будет? Да?
Ну да, все вот эти ограничения, что вот, а вот тут совет епископов, который сразу же там постановляет, что надо делать, что не надо делать, ну и так далее, да.
Да, поэтому рассказ действительно очень неплохой. Мне кажется, он один из самых удачных здесь, вот в этом сборнике. Во-первых, это очень точная картина того, что происходило в 90-х. Ну, мы уже устали немножко про 90-е, но все-таки это такая, знаешь, ну вот как раз религиозная свобода, вот эти поиски, огромное количество вдруг появляющихся всяческих разных, да.
Ну, ты знаешь, мне кажется, скорее тем даже растерянности вот
Ну да.
одного человека и всего общества, что вот есть какая-то. То есть понятно, что дела идут не так, как надо, а что сделать, чтобы это изменить, непонятно.
И как раз это и плюс, и минус. Концовка, я не скажу, что она неудачная, да, но мне все-таки вот в концовке кое-чего не хватало, да, то есть мне бы хотелось, ну, какой-то более яркий, может быть, более неоднозначный концов. Нельзя сказать, что она здесь ожидаемая концовка,
Ну
да?
да,
Да.
да.
Она такая интересная. То есть, поэтому я и назвал, что это один из, наверное, лучших рассказов в этом сборнике. Но при этом вот совершенно такой, опять же, ироничный. Понимаешь, еще тут у него, мне кажется, у Павла Силукова вот эта постмодернистская игра с автором повествования, как, знаешь, тут неким еще одним героем, да? Вроде ты его не видишь, но в конце раз проявляется как бы. Но это вот не так, дорогие друзья, да? То есть вот эта вот немножко искусственность появления вот
Ну,
этого.
вообще у него во всех рассказах вопрос, а кто это рассказывает и кому, он так вот несколько, ну, точнее как, он подвисает в воздухе, да.
Ну вот как раз это об одном из таких рассказов я еще вот хотел бы с тобой поговорить. Это рассказ называется «Писателешка», да? Вот. Давай-ка поговорим об этом рассказе. Мне показалось, что он тоже достаточно очень интересный и неплохой, да? Он такой удачный все-таки рассказ в этом сборнике. Давай, вот о
Ну
чем
да,
все-таки этот
рассказ
рассказ?
о паре, семейной паре, в которой, да, там мужчина, он любит литературу, все время пытается жене литературу как-то ее привлечь, ее заинтересовать.
Продать ей эту идею, да, что называется. Да?
А ей не очень-то интересно, и даже когда они читают сказку, она так это, а почему вот тут вот так, а что это тут автор имел в виду? А что-то все это как-то не складывается одно с другим. И так-то, извините за спойлер, хотя там всего три страницы, так что там.
Да.
Это самый герой решает, что из этого может получиться очень хороший рассказ, и начинает рассказ теми словами, с которыми, собственно, сам обсуждаемый рассказ и начинается. Что да, это, ну, действительно, это вопрос современный. Я вообще вот вижу, что автора интересуют разные вопросы современности. Он видит проблему, хочет о ней высказаться. И тут, да, вот этот вопрос о том, почему люди смотрят сериалы, играют в игры и так далее, а вот книги оказались так позаброшены, и как изменить эту ситуацию? Да, он тут описан, опять же, иронично, без какой-то
Надрыва такого, да.
дидактичности, да. Но, да, проблема поставлена, и она так рассмотрена с разных точек зрения.
Ты знаешь, мне, во-первых, чем понравился этот рассказ, такой изрядной долей самоиронии, да, потому что понятно, через концовку рассказа понятно, что Павел Силуков над собой иронизирует, значит, так как раз писатель, писателишка, герой этого рассказа, значит, начинает писать рассказ именно с тех самых слов, с которых начинается рассказ. Да? А рассказ начинает, опять же, вот, насчет того, как удается зачин рассказа у Павла Силукова. 30-летний красивый стройный Виктор женился на 30-летней красивой стройной Лене. Он был писательшка, она инженер. Тут сразу же уже уничижительная форма, да, и такая простая, ясная форма. То есть ты сразу же проникаешься, ты смотри. Во-первых, он сразу же применяет оценочную в языке, оценочные категории в
Да.
языке, да, ты сразу же начинаешь немножко так презрительно относиться к главному герою, писательшка, и при этом уважительно относиться к его жене, она инженер, да. И на самом деле он потом играется с этим, да, нельзя сказать, что понятно, что это вот тоже Лена, да, который инженер, она такой голос разума, и вот такой эмпат, эмоционал там, значит, Виктор и абсолютно такая разумная, прагматичная Лена, которая, кстати сказать, вполне себе понимает, что такое, например, литературное допущение, да? То есть вот, вполне, да, но не понимает, но при этом все время говорит о том, что ее смущает неправда, которую она не верит. То есть она попадает даже в условности, она понимает, что это сказка, да, то, что там он там заходил с помощью Достоевского, Толстого, Кафки, ну, как бы никак, да, но там потом шла, значит, Довлатов тоже, чтобы, ну, может быть, ее стоит развлечь какой-то хорошей литературой, которая может дать ей такой ироничный взгляд на мир, тоже как-то не пошло, да? А тут вот начал вспоминать, с чего же все-таки началась его любовь к литературе, вспомнил про бабушку уже умершую и про сказки, да? И вот он и читает ей сказку эту, да? И там, ну, там действительно очень забавно, забавно разбирается все архетипы сказки, да? Вот, ну, такие. Не все, скажем, такой архетип сказки, да? Почему вдруг сказочные герои ведут себя не как в естественной жизни, да? Почему ты вдруг там папа соглашается со своей женой, чтобы увести собственную дочь в какой-то там, знаешь, в лес там, да, и так далее, да?
Ну, вообще обращение к сказке, оно, когда мы говорим о литературе, мы все равно рано или поздно выходим на вот этот уровень сказки, как и нашего детского ощущения, и как некоторые базы, потому что сюжет такой жанровой прозы, он так или иначе восходит к волшебной сказке, к приключениям героя, то есть есть проблема, есть решение, восходит к вот этой вот замкнутости, вот этой предсказуемости сказки, что все сюжетные ходы, в общем-то, заранее известны, тем не менее, каждый раз мы читаем как новую. Мы все время ждем, что может быть, или наоборот, мы ждем, что вот этого повторения, вот этой надежности сказка дает вот это постоянство. То есть вообще вокруг сказки в литературе разворачивается очень много как раз и теории, и понимания, и того, как выстраиваются сюжеты. И то, что современный мир, он так к сказке относится иронично и вот так вот, а вот, ну вот, вот тут как-то все не так, и все предсказуемо и так далее. И здесь как раз вот это выруливание, да, вот это прохождение полного цикла, то, что проходит через сказку, и снова возвращается к бытовой литературе, к рассказу о том, что было с автором. Это, по-моему, чисто литературно, я понимаю, что это, ну, наверное, на бытовом уровне тоже как-то, ну, не очень, но литературно, это прям очень хорошо сделано.
Да, и здесь как раз в концовке у меня нет претензий. Да,
Да,
концовка здесь
молодец.
вполне логичная. При этом вот ты понимаешь, что ну, хорошо, да, здесь вот не остается вот этой недосказанности. Потом, опять же, в этом рассказе, короткий рассказ, в этом рассказе Павлу Силукову удается поднять несколько сразу очень интересных тем, да, например, разность восприятия внутри одной семьи, да, жизни, вот, со
Да.
стороны жены и мужа, Что связывает этих людей, да, он там мягко напоминает о том, что интимная жизнь, но ты видишь, что не только интимная жизнь, то что как-то они все равно стремятся как-то друг с друга понять и поговорить, да. Некоторые искусственные штампы, очень много он высмеивает искусственных штампов, которые применяет там муж по отношению к жене, жена по отношению к мужу, да. В большей степени, конечно, муж по отношению к жене, потому что у нас вот сразу же ироничный вот этот оттенок по отношению к Виктору. Это чувствуется. При этом это еще и очень интересная, на мой взгляд, тема того, что такое творчество, да, и как жизнь преломляется в творчестве, и как творчество, преломившись в жизни, преломляется потом в творчество, да. То есть
Ну
вот
да,
представь.
вообще о литературе. Что такое литература? Мы
Да,
все время
да.
как-то литература – это такое что-то вот абстрактное, а литература-то она на самом деле
Очень
очень-очень
конкретно,
конкретная,
да.
бытовая, погруженная в жизнь. И я хочу сказать, если кто-то ведет литературный кружок или хочет вот какого-то такого рассказа, о котором можно хорошо поговорить, интересно, и выйти на какие-то более широкие обобщения, вот я прям рекомендую этот рассказ.
Да, я тоже порекомендовал бы очень-очень хороший рассказ писателя, который можно разобрать и посмотреть вообще, как
Да.
можно поработать вот с жанром рассказа. Давай еще один рассказ, все-таки успеем поговорить про него, «Дельфины», который я лично считаю, что он по интонации очень выделяется среди всего сборника, вот
Ну и по стилю, потому
интонационными.
что это скорее именно рассказ вот прям в таком
Да,
классическом
от
стиле, да.
начала и до конца. И тут тоже у меня, ну, скажем, не сложилось ощущение от концов, от, знаешь, натянутой концовки, да. Она такая вроде бы обрывающаяся, но при этом очень, очень цепляющая все-таки, на мой-то взгляд. Да. Ну, вот о чем рассказ «Дельфины».
Рассказ тоже о семейной паре, которая отдыхает на юге, которая, ну, какой-то есть внутренний конфликт, внутренняя напряженность, которая проявляется в таких, как бы намеками, не впрямую. И ну, складывается ситуация, там, опять же, рассказывается, когда муж для демонстрации своей крутизны, своего превосходства, что ли, даже не знаю, как сказать, отправляется в ночное море, и там на него нападают дельфины, и он так с трудом спасается. И вот это вот ощущение какое-то, ну, довольно мрачный рассказ, правда, он
Да, правда.
мрачный,
Ну,
цепляющий.
я бы сказал, что он не столько мрачный, сколько трагичный все-таки, да? Вот. Ну, с
Ну да, здесь
трагичной развязкой,
трагичность
да.
именно и в самой вот этой вот крушении семейной жизни фактическом, которая оборачивается крушением и физическим. И вот в этой самой обстановке, когда вроде море, курорт, отдых, и при этом что-то трагическое надвигающееся, да, это такое удачное очень описание.
Да, я вот как раз он тоже начинается с ироничной такой, и некоторое время Силуков выдерживает такое ироничное повествование, да, описывая опять же мужа и жену, не в сторону мужа, нужно сказать, да, как всегда. То есть он так, у него часто мужчины достаточно. Он подходит к ним немножко уничижительно, да, так сказать, даже гиперболизированно
Ты
уничижительно, да.
знаешь, я бы сказал, что здесь вот, как я уже говорил, насчет проблем общественных, вот он эту проблему, то, что мужчина не понимает, какую роль играет в современном обществе и какую роль ему навязывают, и насколько она соответствует этому навязыванию, у него
Согласен.
прямо это, да, проходит красной линией.
Да, и здесь вот видишь еще очень важная вещь. Силуков понимает в этом рассказе, это очень, мне кажется, ну, хорошо и сильно сделано. Это восприятие того, что вот чем ты обладаешь, как некую данность и ты ощущаешь его ценность, не новая вещь абсолютно, да, ну не новая мысль, прям вот никого этой мыслью сейчас не зацепить, что да, когда обладаем, так сказать, не ценим, как потерявший плачем, да, но в этом есть, вот в этой парадоксальности и трагической, ну вот трагической случайности потери есть какая-то, знаешь, хрупкость, и вот эта хрупкость жизни, и то, что ты можешь Просто это может тебя сломить. У Силуков, мне кажется, очень сильно передал, да? Вот эту внезапную. И мне кажется, это
Ну, а
рассказ,
счет это
который...
некоторой глупости. Вот глупости как движущие силы истории.
Ну, вот
Все
именно.
совершают глупые поступки.
Да,
И
и в
даже...
отношении друг к другу, глупости в отношении друг к
Да, и
другу,
даже понимая, что это глупо, все равно продолжают их совершать. Это очень-очень реалистично, действительно. Это так оно и есть в жизни.
да. Ну, вроде, казалось бы, вот мы поговорили про там три рассказа, но мне кажется, вот спектр этот понятен, да.
Да.
Мы сразу предупреждаем, что у Павла Силукова у него может быть достаточно жесткий язык, иногда он применяет, да, и лексику.
Ну, язык порой даже чрезвычайно увлекается этим
Да.
шокирующим эффектом.
Да, и там смысла в этом особого иногда нету,
Местами нет, да.
но все-таки я порекомендовал этот сборник как очень интересный сборник современного автора, который говорит об очень важных вещах. Спасибо, Олег. Наше время подошло к концу. Спасибо, друзья, что были с нами. Говорим мы про самые важные книги. И до встречи в передаче «Эпиграф» в следующий понедельник. До
До
свидания.
свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.